Человек обретает истинное знание о природе материи и духа и о том, в каких отношениях они находятся между собой. Здесь мы в комментариях решили Прабхупаду, прочитаем Шрилский. Гьяна йога ча мандиштхо наргуньо ашти лакшана двайор ат екка хаватхо бхагаван. Кульминацией философских поисков истины является постижение Верховной Личности Бога. Когда постигнув Господа, человек выходит из-под влияния Будды материальной природы, он достигает уровня преданного служения. Занимается ли человек преданным служением или идет философским путем познания истины, он должен достичь одной и той же цели Верховной Личности Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите сказано, что после многих жизней, посвященных философским поискам, по-настоящему мудрый человек, в конце концов, начинает понимать, что Васудева, Верховная Личность Бога, есть все. И осознав это, предается ему. Среди тех, кто идет путем философского познания истины, такие люди встречаются очень редко, ибо все они великие души. Если идя философским путем познания, человек не приходит к осознанию Верховной Личности Бога, его труд считается незавершенным. Он должен продолжать свои поиски до тех пор, пока не познает Верховную Личность Бога и не достигнет уровня преданного служения. Возможность войти в непосредственное соприкосновение с Личностью Бога дает человеку Бхагавад-гита, где помимо всего прочего сказано, что те, кто идет другим путями самосознания, путем философских изысканий и мистической йоги, сталкиваются с множеством трудностей. После многих лет напряженного труда йог или мудрец-философ может достичь Господа, однако избранный им путь далеко не легок, тогда как путь преданного служения доступен каждому. Тот же самый результат можно получить, просто занимаясь преданным служением, до тех пор, пока человек, идущий философским путем познания истины, не достигнет Личности Бога, все его усилия будут напрасными. Конечная цель философа, мудреца, заключается в том, чтобы слиться с безличным Браманом. Но Браман — это не что иное, как слияние Верховной Личности, как сияние Верховной Личности. Бхагавад-гита, Господь. Сати Пратиштхагам. Я основа безличного Брахмана, неуничтожимого и исполненного высшего блаженства. Господь является неистощимым источником всех форм блаженства, в том числе и блаженства Брахмана. Поэтому говорится, что тот, кто обладает непоколебимой верой в верховную личность Бога, уже осознал безличный Брахман и Параматман. О, почтенные, я рассказал тебе о пути постижения абсолютной истины, идя по которому человек обретает истинное знание о природе материи и духа, и о том, в каких отношениях они находятся между собой. Кульминацией философских поисков истины является постижение верховной личности Бога. Когда постигнув Господа, человек выходит из-под влияния гун материальной природы, он достигает уровня преданного служения. Занимается ли человек преданным служением или идет философским путем познания истины, он должен достичь одной и той же цели – верховной личности Бога. Третья песня Шримад Бхагаватам, глава 32, путь кармической деятельности. Здесь используется слово в области познания, ключевым моментом является слово понятие даршана, татва даршана. Иди к тому, кто татва даршана. Здесь также говорится даршана. Переводит это слово тут. Бхагавад переводит как «откроется, увидишь». То есть можешь непосредственно увидеть это дело. Как сейчас мы имеем непосредственное отношение с материальной природой. Она полна чувств и переживаний, хотя она мертва. Называется даршина. Это даршина лишь с одной стороны. Не надо ли словом даршина в полном смысле слова. Даршина значит восприятие с двух сторон. Материальная природа не воспринимает нас как мертвые руки. Только односторонние даши. Я вижу материальную природу. У меня просыпаются желания по отношению к этим формам и качествам. Но с другой стороны, этого ответа, такого же интереса нет. Другая задача. У Майи, у материальной природы, совершенно другая задача. Это не даши. Нельзя это путать с дашином, с любовным обменом, который бесконечен. Сюда появляется эта любовь к бхакти посредством даршина, посредством восприятия и служения. И поскольку сейчас человек служит материальной природе, не имея этого даршина, полноценного даршина, то материальная природа просто выполняет свою задачу. Все надежды на счастье в этом мире она разбивает, она же обещает, и она же разбивает. Она наказывает живое существо за его попытки наслаждаться материальной природой. А отчасти потому, что человек, живое существо, имеет взаимоотношения с материальной природой как сын и мать. И греховно наслаждаться собственной матерью. Это греховная позиция сама по себе, относиться к материальной природе как к подчиненной себе, как ту, которую можно эксплуатировать и использовать для чувственного наслаждения. Это очень оскорбительное настроение, поэтому о дальше речи быть не может. Если мы хотим общаться с кем-то в оскорбительном умонастроении, это не называется даршин. Даршин. Личность не открывается, истинные отношения не открыты становятся. Здесь, в Кали-Юге, мы имеем большой опыт, глубокий опыт таких подобных разнообразных материальных отношений, которые ничего общего не имеют с развитием и развитием счастья и знания. Здесь же говорится, ты должен получить даршин, тогда откроется тебе и материя, и дух. И эта материальная природа, она откроется, как мать. Как та, кто учит, она сурово наказывает, но ее функция не быть жестокой, а научить, так же как мать. Она может быть очень суровой по отношению к ребенку, к детям, но ее функция не быть жестокой, не быть врагом. Если бы на самом деле материальная природа была бы врагом, нас давно бы уже не существовало. У нее достаточный арсенал. За какую-то долю секунды можно стереть все с лица земли. Но есть законы, которым следует живое существо в этом мире. И эти законы, они жестокие, они суровы, они справедливы по отношению к живому существу. Эти попытки менять законы, это нежелание получить даршан. Если бы человек получил даршан материальной природы дурги, он бы поклонился ей за ее служение. Он бы никогда не пытался ее контролировать. Так же, как ребенок не пытается контролировать мать. Он должен быть послушным ее желанием. Итак, это ключевой момент в получении знания даршана. И что касается получения знания, то есть два пути здесь говорится. Существует два пути к цели. Цель одна у всех путей. Верховная личность Бога — это конечное знание. И здесь Прабхупада в комментарии говорит, много есть знаний незавершенных, незаконченных. Это тоже знания, но они не связаны с конечной целью. Они являются ведическими, скажем так. Современная наука, она, это большая система знаний, глубоких знаний. У них тоже есть своя преемственность, традиции, они постепенно совершенствуются и достигают чего-то практического. Это разум. Функция разума такова, что, получив знания, должны что-то практически применить в жизни. Вот это и есть разум. Если кто-то может практически применить знания, он очень разумен. Если человек обладает знаниями, но не может практически улучшить свою жизнь, это отсутствие разума. И с одной стороны, есть разум, тамаса будхи, разум к чувственным наслаждениям. И они достигают в этом практического успеха большого, материалисты. В этом смысле они разумные, но это тамаса будхи. Разум невежества, значит, разум ищущий, планирующий, достигающий чувственных целей, такая, чувственных наслаждений. Ни Бога, ни абсолютной истины, это никого не интересует. Нет. Это аваранатмика, это, то есть, покрывающая энергия майи. Она это говорит. Откуда люди знают, что нужно наслаждаться жизнью? Откуда люди знают? Все в этом уверены с рождения. Это знание исходит из материальной природы. Как только мы соприкасаемся с материальной природой, мы получаем материальное тело, мы начинаем понимать, нужно есть. Все очень просто. Это знание, это даршина. Непосредственное восприятие, протягшее. У меня есть желудок, и он голоден. И вот я знаю. Я знаю, что должен есть. Я хочу есть. И вот этому знанию, следующей из материальной природы, подчинены все остальные академические процессы познания. Не так ли? Варна означает способность поддерживать себя. То есть вы должны знать что-то практическое, чтобы себя поддерживать, чтобы есть, чтобы наполнять желудок каждый день регулярно. Это основа любого образования. Образование для того, чтобы человек мог себя потом поддерживать. Себя и еще, может быть, свою семью. Может быть, еще кого-то. То есть это основа материального прогресса. Материально-техническая база. То есть люди получают знания философские, или учителями становятся, или они управляющими становятся, или они занимаются бизнесом, или просто работают. Но это различные способы в соответствии с природой человека поддерживать себя другого знания. Цель такая. Любого знания. Просто найти пищу, положить ее в желудок. Все. В конечном итоге это начинается, значит, называется незаконченное знание. Знание, которое начинается от желудка и возвращается снова к желудку. А зачем и почему на эти вопросы не отвечают на это? Ты можешь работать, ты способен, получил образование, значит, ты можешь зарабатывать себе на одежду, на пищу, на кровь. Все. Ты достиг цели. Тогда почему же старость, почему смерть? Зачем все это? У человека есть еще разум. Он чего-то не понимает в этом процессе. И если ты имеешь пищу, имеешь способность поддерживать себя, в это еще включается сон, должен организовать свой быт, поддержание должным образом, сон, совокупление оборотов. Но еда является основой материального существования, пища. Так написано в шастре. Пища – это важно абсолютно для каждого человека. Философия кто-то интересуется, кто-то не интересуется. Ну, бизнес тоже не все интересуются. Но едой интересуются все живые существа. Даже низшие формы жизни, их сознание, их знание заключается в одном. Нужна пища. Они даже не думают о продолжении рода. Хотя совокупляются. Сейчас даже люди стали такими. Даже люди стали подобны животным. Они думают о совокуплении, но не о продолжении рода. Вот человек начинается тогда, когда он думает о продолжении рода и традиции, поддержания знания в этом мире, духовного знания. То есть тогда его жизнедеятельность, способность поддерживать себя и прочие вещи становятся завершенными. связаны с постижением Верховной Личности Бога. Тут еда, солнце, укрепление, обороны, мы не можем этого избежать. Пока есть физическое тело. Но не нужно путать это с законченным знанием. Не хлебом единым жив человек. Нужно думать о конечной цели жизни. Даже когда мы едим, не забывать об этом. Даже когда мы встречаемся с противоположным полом, не забывать об этом. С любыми людьми, с родственниками, не забывать о цели жизни. То есть майя, она может покрыть наше сознание и сказать, но, в конце концов, не нужно так напрягаться относительно конечной цели жизни. Главное просто трудись и наслаждайся. Имей какие-то средства и живи нормальным образом. Это действует сбрасывающая функция майи. Нужно знать об этом. Откуда эти мысли у всех? У всех. Природа. Так вот это и есть природа. Майя называется. Нужно понимать ее функцию. Это дашь смающий, обманчивый. Поскольку живое существо хочет эксплуатировать майю, майя сбрасывает эту мысль. Низшие формы жизни. То есть человек не может удержаться на этом уровне, если он совершает греховную деятельность, он получает низшие формы жизни, говорится в Бхагавад Гите, отвратительное состояние существования. Это под руководством материальной энергии. Все ниже, ниже, ниже. Так мы видим, есть эта иерархия живых существ, от низших до высших форм. И материалист говорит, это эволюция. Они гордятся этим. Мы эволюционируем. Так они понимают это. Дальше с материальной природы. Эволюция. Нет, они забыли Кришну, и майя сбрасывает вниз. Нет эволюции, есть деволюция. Эволюция говорит об эволюции. Здесь говорится, Дашина, нужно открыться истинно и материи, и духа. Нужно понять функции того и другого. Значит, две функции майи. Она покрывает сознание живого существа, расслабляет его, и сбрасывает вниз. Как? Говорит, а тебе хорошо и так. Правда, ты счастлив? Обычно мы так общаемся. Как дела? Ну, ничего. Нормально. Ну, только там болит, тут болит. Уже годы. А, так очень хорошо. Вот это майя. Ну, когда преданные говорят, может быть, это не майя, потому что преданные на центре могут быть счастливы от майя, от духовной практики. Но люди, особенно, они играют эту роль всерьез счастливых людей. Преданный внешне, он не выглядит очень, очень счастливым внешне. Он просто одевается, он просто выглядит, бреет голову, ну, такой. Не особенно привлекательный, как мне сказал один человек, который пришел на программу впервые. Его очень интересовал философию, но его сбил с толку. Он сказал, почему все некрасивые такие? Почему нет? Я говорю, я тоже. Говорит, ну вы еще ничего более-менее, но многие все, в общем, комплименты. Ну то есть для людей важно, чтобы это тоже выглядело, как-то представлялось на таком уровне счастья, как они делают это, эти свои фестивали, материалисты, они должны это представить в самой красивой форме, самых красивых людей на сцену, на экран, ТВ, на обложке журналов, безупречно там всех загримируют, подкрасят, там подтянут, что нужно, чтобы все это было безупречно. Вот иллюзию создают они изо всех сил. То есть это культура, современная культура. Они пытаются быть счастливыми при помощи материальной энергии, которая всегда устаревает, всегда она постепенно морщится, постепенно надоедает одно и то же. Нужно столько усилий, чтобы просто поддерживать это впечатление счастья в материальном мире. И истинное понимание себя начинается с того, что мы сбрасываем одну из покрывающих энергии майи. Первое условие для получения знаний, Прабхупада объясняет. Нужно признать, что живое существо, я, страдаю в этом мире. Честно признаться в этом. Самому себе и даже другим. Знаете, что будет? Ваши родственники, что они подумают, если вы скажете, я глубоко несчастлив. Если скажете это своей жене, или своему мужу, это оскорбление, верно? Но они скрывают это. Что счастье это не связывают именно с этими людьми. Именно на это не надеялись, на это не делали ставку. И они обещали друг другу, что будут любить друг друга и быть счастливы всю жизнь. Но в глубине души они не могут признаться друг другу честно, что мы несчастливы на самом деле. Глубоко несчастливы, глубоко страдаем. Даже имея все в материальном мире. И тогда, если эта иллюзия не поддерживается, люди будут очень беспокоиться. Как? Подожди, почему ты несчастный? Что тебе нужно? Я сделаю. Это майя говорит. Ты несчастный, подожди, успокойся. Да подожди, после сколько возможностей? Что тебе нужно? Может, тебе нужен новый телевизор, новый машин? Они будут только какие-то внешние вещи. Может быть, нужно то или тому. Ну, давай заработаем, давай построим план.
давай будем какие-то усилия, достигнем цели, и будем счастливы наконец. То есть Майя действует прямо через живое существо, говорит через его язык, смотрит через его глаза, дает разум. То есть это все материальная природа, ум, чувства, разум, они охватили душу. Плен называется. Очень сложная ситуация. Очень трудная. Непреодолимая ситуация. Дави, хеша, гуна, мои, мама, моя, братья. Здесь будет миллион обещаний, когда не кончится. И никто не скажет, в чем смысл жизни. Но на самом деле все живые существа здесь глубоко страдают. Отсюда эта гонка, сумасшедшая гонка, чувственное наслаждение, быть счастливым. Люди просто с ума зашли от этого цивилизации материальной. Отсюда эти попытки отчаяния, предсмертные эти судороги, чтобы достичь хоть какой-то крупицы счастья в этом мире. Они уже готовы жертвовать даже жизнью, своей или чужой. Сознание кармы. Но как только человек получает даршан, все меняется. Да, я несчастлив в этом мире, потому что я из другого мира. Вот это закончилось. Даже находясь в материальном мире, человек уже не испытывает проблем. Меня ждет духовный мир. Каждого из нас ждет духовный мир. Там есть Господин, любящий друг всех живых существ. Итак, это знания о Боге очень важные, позитивные, трансцендентные знания. Это законченное знание, потому что оно делает человека счастливым при любых обстоятельствах. Все, поиски закончены. Теперь неважно, в каком вы положении говорится. Грехастха или брамачари, если вы получили чистое святое имя, если сердце очищено от гун материальной природы, если можем воспевать смиренно и терпеливо, тоже неважно, в каком положении вы живете. Не имеет значения. В России или вы не живете, в Америке, женаты или не женаты, ваше происхождение или образование, или болезнь, или состояние, неважно, все это неважно. Это материальная природа, она работает по своим законам, но какова настоящая жизнь? Настоящая жизнь – это даршан. Мы учимся получать даршан, приходя к божествам в храм. Это очень важная практика. Как получить даршан, чтобы Господь заметил? Не просто увидеть изваяние, но даршан. Чтобы Господь тоже посмотрел, был обмен. Это не материальная природа. Это особый даршан. Тут не будет никаких обещаний ложных. Поэтому есть наука, данная ачарьями, каким образом войти в храм, что нужно сделать, как, в какой одежде, с какими мыслями, в каком настроении, как избегать оскорблений, как служить божествам, как их одевать, как предлагать, почему. Эти другие претерналии есть наука, панчаратрика, она говорит об этом как бы чистым, внутри, снаружи, и как это даршан, в конце концов, получить. И когда человек обретает определенные качества в практике, он может понять, что божество смотрит, божество чувствует, божество воспринимает, называется даршан. Когда он чувствует, как становится чистым. При этом это практикует каждый день, живущий в храме, или неподалеку, или дома. Каждый день должны получить даршан. Трафалтарь, совершить служение, попытаться получить даршан, поклонившись Господу. Ну, конечно, омовение, чистая одежда, подготовиться для того, чтобы получить даршан, и затем приступить к своим обязанностям. Даршан ежедневный, мы это называем программой приветствия божеств, или как-то еще, не так важно, но здесь слово даршан указывает. И просто получив даршан верховной личности Бога, управляющей той и другой энергией, нам открывается это все. Это его воля. Это его положение. Это его природа управлять всем. Как только мы получаем даршан, мы понимаем, ну да, все уже есть. Есть контролирующий. Кто лучше это может сделать? Зачем же соперничать с такой личностью? Это глупо. Просто бессмысленно какая-то. Нет соперников, да и не нужны никакие соперники. Все. Удача лишь этого мира заключается в том, всем этого мира, что Бог существует, и Он один. И в этом есть главная наша удача, в этом познании, в этом факте. Это самый высший благоприятный фактор, что существует Он в единственном числе. Вот это знание, вот это дальше. И вот его и нужно распространять каждому. О нем и нужно говорить в этом мире. Это самое высшее понимание себя и окружающего мира. Самое высшее понимание взаимоотношений, завершенное знание верховной личности Бога, потому что еще есть Брахман, сияющий, трансцендентный Брахман, который может ослепить нас даже на духовном уровне. Есть осознание параматмы, также может нужно обусловиться, имея вечного проводника в сердце, жить в материальном мире. Параматма существует для материального творения.
Но это все незавершенные Брахмавади, Параматмавади, незавершенные знания. Даже на трансцендентном уровне есть градации. Смотрите, как важно понимать, как важно утвердиться в преданном служении сейчас. Уже иметь эту привычку. Привычка – это и есть природа. Мы привыкнем служить Кришне, это станет природой. И мы поймем, что это вечная природа живого существа. Сначала мы просто привыкаем вставать по утрам, приходить к божествам, воспевать Хари Кришна. То есть практика такова. Но в итоге, это всегда спонтанно придет служение. Никто не будет против, если вы встанете ночью, начнете мантру повторять. До утра. Спонтанное предназначение означает, что вы хотите служить Кришне 24 часа в сутки. Нет уже правил предписания. Спонтанное предназначение не означает, что они не нужны правила предписания. Значит, что вы еще выше этих правил предписания. Вы можете делать гораздо больше, чем правила предписания. Не меньше, а больше. То есть это поглощает полностью наше сознание, святое имя. Сейчас правила предписания минимум 16 кругов, но когда сознание поглощается святым именем, то мы это можем делать бесконечно, постоянно, днем и ночью. То есть в сердце воспевание может происходить. То есть нет невежества, нет забвения. То есть в материальном мире это трудно достигается. Это называется великая личность, которая никогда не забывает Кришну. Ни в какое время суток, дня, ни при какой деятельности, обстоятельствах, как Арджуна, даже во время сражения не забывал Кришну. Это великие личности, на которых мы опираемся, о которых мы думаем, слова которых мы повторяем, изучаем, чтобы достичь уровня памятования этой глубины сознания Кришны. Это достигается при помощи аналитического изучения и при помощи преданного служения. То же самое говорится в Бхагавад-гите. Можно проанализировать материальную природу и достичь понимания духа, то есть освободиться от низших гун. Если мы проанализируем, отделим дух и материю, это значит, что мы освободимся от низших гун. И вот с этого момента мы почувствуем привлечение к сверхдуше. Если мы не принимаем больше прибежища в материальной природе, то автоматически мы находим прибежище в духе. Это естественно, потому что живое существо ищет прибежище всегда. Оно мало по количеству, необходимо прибежище. А если мы говорим: «Майя, я не ищу тебе прибежища, я не верю, что просто заработав деньги, буду счастлив, что просто здесь работали родственники, поддержка, я буду счастлив, я не верю в эти вещи», мы теряем прибежище. Так, но что это означает? Что мы получаем другое прибежище. Кришна лично принимает такого живого существа, сам. Нам даже искать ничего не придется. Поиски больше не нужны. Вот искать счастье в материальном мире перепевается всю жизнь без результата. Что касается сознания Кришны, никаких усилий не требуется. Нужно просто найти прибежище Верховной Личности Бога. Говорит: «Ахам твам сам, ахам твам саравапит, я сам». Забудь, что тебе это значит. Ахам, я. Вот есть еще я, Кришна. Вот и все. Вот и все проблемы. Тот, кто поддержит каждое живое существо испокон века, вечно говорится. Все проблемы решаются. Не о чем больше думать. Не о чем больше заботиться. Еда, солнце, укупление, оборона. Автоматически живое существо все получают пропаганду. Любой же, собаки, кошки, медведи, все получают. Даже не обращаясь к Богу. Даже не ходя на работу. Есть живое существо, которое поддерживает. Другие живые существа. Эко вахунам. Я видат хатикам. Есть желание, но эти желания поддерживают одним живым существом. Вот это понимание. Не нужно много живых существ для поддержания исполнения своих желаний. Ведь чем больше мы хотим получить возможности в этом мире для исполнения своих желаний, тем больше мы увязаем, в смысле зависим от этих самых возможностей, от самого окружения. Мы не можем вырваться. Как сложно сейчас при даже преданном вырваться, скажем, Майпура Дхаму, Бриндавана Дхаму. Или сложно найти время для чтения книг Шрила Прабхупады. Сложно. Минимально садханы многим сложно заниматься. Они увязли в этих обстоятельствах. Майя организовала так, потому что мы предались этим обстоятельствам. Мы нашли прибежище в этих обстоятельствах. И эти же обстоятельства, как золото, есть пример тяжелого золота, когда человек ворует золото, он убегает, верно же? В карманы как можно больше он берет от жадности, а потом начинает убегать. Но река впереди. Такой пример дается. Вот такой пример материальной природы так действует. Мы берем, но мы должны куда-то двигаться.
И куда же мы с таким грузом продвинемся? Нам даже трудно будет приехать в Святую Дхарму. Даже трудно будет совершить паломничество. Даже время мало найти, зайти в храм у себя, где мы живем. С большим трудом, может быть, кому-то приходится 16 кругов мантры набирать в течение дня. Это золото нужно выкинуть, чтобы переплыть реку материального существования. Иначе это невозможно. С таким грузом живое существо тонет в материальной природе. Океан материального существования. Тот думает, ну я хороший пловец. Я не выкину золото. Я очень хороший пловец. У меня высшее образование. У меня хорошее пищеварение. Люди гордятся своей нервной системой, пока не могут, и пищеварением. А потом все эти системы дают такой сбой. Где-то до середины реки, кажется, нет, кажется, я уже не могу. Надо выбрасывать все это золото. А так оно никому не нужно, правда, в этих обстоятельствах. То есть человек ищет, накапливая какие-то возможности, он ищет условия, где же эти возможности использовать потом, чтобы быть счастливым. Но возможности так не наступают. Ему все же приходится просто прятать свои богатства. А возможность быть счастливым так и не представляется перед ним. Нет таких условий в материальном мире, чтобы наслаждаться спокойно, как Новой Кунти, без всяких беспокойств. Знаете, все живые существа, если находят пищу, они приходят беспокойство. Что они отнимают друг у друга все. Они клюют свою пищу, постоянно оглядываются. Так, нет обстоятельств. Они должны куда-то укрыться, в нору куда-то спрятаться, куда-то выглядывать, построить дом, какую-то крепость, там, тогда и там использую свои ресурсы, свои накопленные деньги. Там с семьей буду наслаждаться, но и там борьба, и там разногласия. Еще больнее это в собственном доме, то, что я создал, я воспитал, я заработал, я привел, и даже там все разлагается. У каждого свои эгоистические желания. Никто не ценит меня, никто не уважает, никто не подчиняется мне. Глаза бы не видели. И Майя говорит, не беспокойся, есть другой вариант. Это просто плохая семья, можно создать другую семью. И сколько угодно, Арока, бесконечно, такие ресурсы, целая вселенная, столько планет. И душа здесь, она счастливая, транслирует. С одной планеты ее пинком вышибает на другую планету. Карма его вышибает пинком просто. Из-за них смерть, рождение, это просто пинки, пинки Майя. А живут, что я прогрессирую, эволюционирую. Итак, это первое условие признать, что живое существо страдает, сбрасывает покров Майи. И вот тогда мы начинаем себя образовывать в своей жизни. Получаем просто верное представление, истинное представление о жизни. Итак, душа не может быть счастлива в материальном мире. Это первое условие. Если человек не признал этот фактор, он не может получить знание, философское образование. Да, в институтах есть такой тест. Вы страдаете? Как вам вышло? Вы согласны, что вы страдаете в этом мире? Подпишите бумагу. Иначе мы не можем признать его. Но в наши институты вот такое условие должно быть. Если вы не признаете, что вы страдаете, если вы все еще надеетесь наслаждаться, то вам не нужно образование получать. Это будет просто тем камнем надгробным в вашей жизни. Это не принесет вам счастья. Это неудача. Вы должны быть разумны. Это для разумных людей Прабхупад говорил. Остальные люди должны просто следовать законам, правилам, предписаниям Варнашрама Дхармы. И постепенно, выполняя обязанности, они тоже станут преданными. Преданными верховной личности Бога. Найдут прибежище у его стоп, говорится. Постепенным образом. Поэтому есть законы, правила, предписания, шастр. Что Майя дает свои законы, ешь, пей, выкупляйся, обороняйся, а шастр говорят, вот делай это так. Регулируемым образом, разумным образом, не причиняя вреда другим и прочее, есть рекомендации для того, чтобы человек постепенно вышел из-под влияния этой тьмы. Тьмы своих материальных желаний. Но на более высоком уровне не нужны даже шастры. То есть спонтанное предослужение – это просто любовь к Богу. Не нужны больше ни гьяна, ни вайрагья, не нужно всего этого. Не нужно эти правила предписания, потому что жизнь изначально, она свободна. Без всяких правил предписаний. Только одно правило. Попытайтесь полюбить Бога, Прабхупад. И тогда этот процесс принесет огромное благо. Отношения с Богом. Это самое важное. Это цель всех познаний, всех путей. Поэтому здесь говорится, что все же лучше начинать сразу с преданного служения. Не с аналитического. Это займет много времени. Постигает правила, предписания, идя этим путем долгое-долгое время, человек, конечно, придет к этому пониманию, нужно служить Богу, и все. Но лучше сразу начать с этого момента. Это легче, это более естественно, поскольку Чувства сложно контролировать другим образом, невозможно. Другие пути йоги – это главная их проблема. Как же обуздать эти чувства? Какие аскезы нужно принимать? Боже мой, какая это аскеза заниматься йогой? Какая это аскеза идти путем религии, следовать всем заповедям? Как это трудно, они становятся все, знаете, героями на этом пути просто. Это невыносимо сложно обуздывать свои чувства. Но преданное служение – это естественный процесс. Не нужно их так обуздывать, их нужно занимать. Не нужно их подавлять, их нужно занимать преданным служением. Вот это искусство бхакти. И говорится, что истинный гуру, он знает, как занять чувства ученика, и свои чувства ученика, преданным служением Господу. Начинается с небольшого, заканчивается полным осознанием Бога. Таков процесс, он естественный, естественный, так же, как пчела на тарелку садится и пробует с медом. И вы замечаете, вот прилетела, пробует. Вы отвернулись, через полминуты смотрите, она уже утонула. На лапу торчит. Такой процесс. Сладко, а неплохо. Еще чуть-чуть. Майя же так делает. Ну, чуть-чуть сюда иди. Ну, чуть-чуть можно. Сегодня можно. Столько денег. И еще чуть-чуть. И все, и вы не снимаете. И так же, вот подобным образом. Сознание Кришны – это более привлекательный момент, более высший вкус. Вот так, естественно, занимая свои чувства, человек без, даже не замечая этого, становится создающим Кришну. И его путь заканчивается, он говорит, я совсем не знаю Бога. Я на самом дне. Кришна, спаси меня. Все, процесс закончился. Сигнал поступил туда, Кришна, спаси меня. Никому не обращается, к Майе не обращается, к родственникам не обращается. Ни с кем не связан, только с Богом связан. И он думает, что он абсолютно не связан. В этом мире он просто гибнет. Вот это уже кульминация сознания Кришны. Я погибаю, Кришна, я просто в океане, не преодолимом океане, я гибну. Я не могу постичь даже размер этой вселенной. Боже мой, о чем речь? Какое счастье, какое господство? Тут кругом одно невежество. Тьма, колодец, спаси меня. Когда так человек обращается только к одному источнику, с полной преданностью, Кришна считает своим долгом лично спасти это живое существо. Вот этот процесс, такой процесс. Он более-менее естественный и понятный, потому что в этом мире мы тоже помогаем кому-то, кто просит, зависит от нас, детей, поддерживаем семью, мы делаем так много для кого-то, потому что от нас он зависит, он ни от кого другого не зависит. Но также мы можем стать зависимыми от Кришны, для этого необходимы знания и практика. И в конечном итоге мы просто общаемся с Богом, просто живем с Богом. Хари Кришна. Будут вопросы, да? Да? Громче. Почему? Проблемы, личные проблемы. Какие-то трудности в жизни приходят. Так, мы чувствуем их, но соприкасаясь с преданным, нам легче, и снова мы к своему существованию, где опять трудности, но снова предан, снова в маю, снова предан, снова в маю. Вот так и будет продолжаться всю жизнь, говорится Бхагавад-гите. Матрас, паршас, туканта, яши, точно, сука, дука, да, как сезоны, годы меняются, так же счастье и страдания меняются в этом мире. Но как, о чем мы говорили в этой лекции? Вывод каков был? Это будет продолжаться, но это не будет беспокоить того, кто нужен прибежище в Кришне. Все страдают в материальном мире, но только что мы разумны, правильно? Вы знаете, что вы страдаете. Шок просто испытываете, когда с материальной природой соприкасаетесь. А с преданными вас наслаждаетесь. Вы только что сказали об этом. Вот, пожалуйста, пример. Но не расстраивайтесь слишком. Не будете расстраиваться, если нашли прибежище в Кришне. Что бы ни случилось в этом мире, у меня есть преданное служение. Есть общество преданных, есть духовный учитель, есть Кришна, есть святой Ио. Вы уравновешены. Вот так можете преодолевать, терпеть все. Это нужно просто терпеть при помощи знания. Так идите соединиться. Такова природа материальная. Вот так она есть, вот так будет. Каждый скажет то же самое. Любой. Спросите меня, любой. Опыт. Но нужно идти прибежище с ним. Закон таков, что любой человек зависит от того, кто его кормит. Должен слушать этого человека. Если кто-то отец семейства или глава семейства, и он поддерживает свою семью, то их обязанность слушать, принимать авторитет такого человека, он заботится. Это справедливо. Поэтому шастра говорится, что жена должна быть послушна мужу, дети должны быть послушны отцу. Что такое даршан? Здесь в Святой Дхаме.
Как проявляется даршан?
В Святой Дхаме?
Даршан.
А, какой-то дхам происходит? Да, это особый момент. Обычно требуются какие-то усилия, чтобы получить даршан, садхана. Но здесь аударят дхама. Здесь даже без усилий получить даршан. Ну, щедрость такая. Безусловная щедрость Господа Чайтаньи и Радхарани. То есть это состояние особое Кришны, настроение Радхарани. Он не различает Господа Чайтаньи. Кто достоин, кто не достоин даршана. Все получают даршан здесь. Вопрос другой, как? Дхама это, по милости Дхама это будет устроено. Если вы искренне преданы, одно условие. Если вы искренне преданы, все получите даршан. Глубокое впечатление пожизненное. Здесь присутствие Господа Чайтаньи. Я могу лишь поделиться, как это было со мной здесь, когда-то в Майяпуре, много лет назад, когда впервые туда приехал. Ну, конечно, у нас и божества потрясли, было много даршина, но особо было, что касалось святого имени, был особый момент, который повлиял на всю мою духовную жизнь до сих пор. Здесь как раз было вот это самое место, где мы сейчас сидим. Это было поле здесь, здесь было поле какое-то. Я услышал лекцию по Бхагаватам. Я даже не помню, кто давал, кто-то из духовных учителей давал лекцию. И лейтмотив заключался в том, что если во время джапы, во время воспевания святого имени, нас посещают мысли о чувственных наслаждениях, это значит, что ум грязен, как помойка. Вот это был как бы момент основной, который хотел выделить. И очень убедительно я говорю с большой силой об этом. Как важно, очень важно относиться правильно к этому имени, избегая оскорблений. Что при этом очень серьезно отнеслись к этой практике воспевания. Самый возвышенный процесс, самый чистый процесс. Я приводил пример Харидаса Такура, который говорит, ужасался, вспоминая пыльную аппаратку просто. Ужасался, он в ужас приходил. Так воспринимал. Говорит, а мы не ужасаемся, нас в уме столько мыслей о чувственных наслаждениях, даже когда мы святыми воспеваем. Значит, ум просто грязный, как помойка. Во время слушания я получил полное понимание, что мой ум просто помойка.
Настоящий человек. И не успеваю. Как только мысли не приходят, Боже мой, что там только нет, даже не успевание. Меня это так расстроило, помню, эта лекция. Очень сильно расстроился, вдруг осознал вот это. Была милость Майпура. Вот таким образом сначала она проявилась. Сначала открылась какая-то истина. Еще глубоко причем открылась. Необычным образом. Я не ожидал такого. Что такой вывод, что это просто помойка у меня здесь, я хожу. И тогда я ушел из храма вообще. Но здесь было уединенное место, тут уже я взял свою джапу. Я думал, может быть, потому у меня ум такой, что я вижу вот вокруг много приятных, там кто толкнет, кто как, то что, и все, а ум оценивает. Я уединюсь, я ушел сюда, на это поле, взял отчет и стал повторять мантру, может быть, здесь сосредоточусь. Но и в этом состоянии понял, что ум не хочет слушать меня. Значит, все дело во мне, не в условиях, не в обстоятельствах. Все дело во мне, лично в моих желаниях, в моей позиции. Это еще хуже для меня было. Я думаю, а что же делать? Знаете, как неофитанный очень сильно расстраивается при неудаче. Очень сильно расстраивается. Вот я был там настолько расстроен, разбит. И при этом еще святая Дхама, и у меня здесь такая вот неудача, я хуже всех, наверное, все люди, все контролируют чувства, вот этот саньяси точно контролирует чувства, он так уверенно говорил об этом. А я неудачник, ну, в общем, в таком духе моего ложного эго подключилась к этим страданиям. И вообще безвыходная, беспросветная. И последующая мысль была очень необычная, интересная. Это благодаря именно святой Дхаме. Я подумал, но это же Дхама, милостивая Дхама. И здесь я слышал, вечно присутствует Господь Чайтанья Динанда и Панчататва. Я подумал, может, он мне помог? Раз они здесь, и я тоже здесь, то наверняка он-то знает об этих всех проблемах. То есть это такой был вывод, как бы мой. Я не просто не думал о шастрах, о чем-то. Я просто, естественно, сам стал к этому приближаться, находить какое-то прибежище. Вот это была милость Дхамы. Я так и произнес внутри сердца, помогите услышать святое имя. Хоть раз в жизни вообще. Ну, стать человеком хоть на секунду. Я не ожидал, что это сработало в ту же секунду, сразу же. В другую секунду я уже понял, что тело не существует у меня. Есть только святое имя. Ни ума, ни тела, ни только святое имя. Это было очень недолго, потому что сразу подумал, как я продвинулся. И сразу все кончилось, но память, я просто прыгал. Я только недавно ходил просто убитый, и я стал просто прыгать. И так, до сих пор это вот я помню, как Хама пролил эту милость. Что касается божеств, тоже, ну, у каждого есть свой опыт с божествами здесь, безусловно. Но бывает же скепсис, так? Ну да, вот я вижу божество, а он видит меня, интересно, сейчас преданные стали спокойнее, более культурно, дисциплинированные, но в то время, когда мы приезжали сюда, это было сумасшествие, русские преданные, это был ЧП в моей пуле. Они, несмотря никто перед ними, они бежали, сломя голову, толпа все сметали на своем пути, увидев саньяси, или увидев алтарь, или увидев фитили от божеств, они просто через голову прыгали. На нас смотрелись и улыбались. То есть, конечно, русский такой энтузиазм. Чернамрит убили так, что прыгали прям в этот чан. С головой туда, большой чан, выкатили после Гауру Пурнима, после Акшетхи. И толпа так бросилась туда, что люди стали падать туда, через голову, и чан оттуда все пили прямо. Вот это были русские преданные. Ну, а мне было сложно в этом участие принимать, у меня другая природа, мне сложно бороться, вступать в состязания, вот спортивные игры, я очень плохо себя чувствую вот в этом состоянии. И меня всегда отпихивали куда-то, и также я очень редко получал огонь от божественного, и меня в сторону всегда. Я понимал, что это энтузиазм всегда, ну как бы радовался, что преданный так вот, а я не могу, может быть, это ловли, жадности, заслужение. И я так сижу, стою я в храме здесь, в Майяпуре. Особенно трудно было увидеть божество Нарсимхадева на приветствии божественного, что он стал русский. И меня всегда сметали, я стою сметен где-то в стороне, вообще в стороне где-то. И с такой завистью смотрю, такой большой огонь. Не пяти, а один большой огонь. С алтаря, у нас тут жарит. И что-то особо ценное, знаете, прямо три Симхадева. а я где-то далеко, и невозможно просто пробиться туда, я не собираюсь пробиваться. Я обиженный на Господа вообще. Слишком всех, вы на Кришну тоже. И сам думаю, вот, а он вообще знает об этом? Без всякой милости. Вот я не поверю, что он там в божестве, пока вот меня не заметит сам. Вот я стою, глаза все, потом не верю просто. Просто не верю. Я где-то на задворках, и этот человек с огнем, он идет прямо ко мне. Через весь вот этот алтарную комнату. Я думаю, не может быть, что свернет куда-нибудь. Не бывает такого. И он выбрал такой маршрут. Нет, он долго не прошел. И он весь храм прошел по прямой линии, прямо ко мне. На мне остановился, предложил мне огонь и развернулся и пошел в другую сторону. Чайница. Это место. Нужно быть осторожным здесь. Здесь божества, они все знают. То есть, да, вот он живой. То есть, так или иначе, вот, сразу с первых же моментов Дхамы мы получали вот эти реализации в Вриндаване, в Майяпуре. И затем мы думали, что, может быть, вся Индия такая, любые святые. Нет. Я уже много посещаю разных мест святых в Индии, в Южной Индии, много святых мест. Но Дхамы, это очень редкие проявления. Это типа Майяпура Дхамы, Вриндаван, это маха Дхамы. Есть колоссальное очищение. Никто не знает, насколько человек очищается в Дхаме. Никто не может понять. Есть Ганга, есть Господь Чайтанья, место явления, йога-пит. Особое проявление милости. Поэтому, когда мы говорим об этом, собственно говоря, смысл и цель этих бесед в том, чтобы увеличить славу Майяпура Дхамы нужно сейчас. Именно Господь Чайтанья спасет мир. Во Вриндаван путь через Майяпура Дхаму. Рассказывайте всем о славе Навадвипа Дхамы, большей частью. О настроении Господа Чайтанья, об этой алтаре милости. Очень нуждаются преданные в этой милости. Большинство сейчас хотят ехать в Вриндаван прямо, минуя, забывая Господа Чайтанья. Очень трудно, невозможно. Будьте разочарованы потом сильно. Либо отклонения могут подействовать. Во Вриндаване много также отклоняющихся моментов. Там. Дхама также опасна может быть. Неискреннюю душу она уводит немножко в сторону. Вот вроде вайшнавы, множество склонениями. Как? Нам нужно просто милость Господа Чайтанья. Здесь чистая, трансцендентная любовь к Богу, все эти наклонения. А затем смело ходить в Вриндаван Дхаму. Йога Майя не оттолкнет.
Потом нам предстоит все равно сталкиваться с материальной природой и с обычной жизнью. И как так себя вести, чтобы обычные люди тебя поняли? То есть хочется перед ними тоже открываться, а они иногда думают, что ну, странный человек, не совсем понимают.
Такой же вопрос подобный. Соприкоснуться с материальной природой и с преданным служением. Вас люди будут понимать тогда, когда они прибежище в Кришне полное. Постепенным образом даже передаются постепенным образом. Постепенно вы будете замечать, что люди больше и больше понимают вас, интересуются то, что вы говорите. Постепенно. Сначала вы видите, нет, люди не верят мне. Как бы они беспокоятся, но веры особо не проявляют. Так? Но вы уже можете их беспокоить, как-то встревожить своей верой какой-то уже. Так. Неравнодушно они начнут, иногда злиться даже. Вот хорошо. И постепенно, по мере предания, они будут чувствовать, что это очень серьезно, о чем вы говорите. Что же это такое? Не появится вопрос, не появится доверие к вам. Но это постепенный процесс предания. Вопрос прибежища тот же самый. Где мы находим прибежище? Сейчас мы еще и в мае преданные, и Кришне преданные. Поэтому люди тоже будут с сомнениями слушать нас. Если мы преданы полностью мае, то они будут, вот за этим человеком нужно идти. То есть в мае есть люди очень утвержденные. И они лидеры, тоже лидеры, но также нужно утвердиться в духовной практике. И да, люди думают, нужно слушать, спросить этого человека. Он знает. То есть прибежище. Вот вопрос силы в этом заключается. Полное прибежище – это сила, это могущество. Полное прибежище в Кришне – это могущество проходит.
Мы когда были в Алматы, в Дубае, там многие преданные, они в чтобы поехать туда, они сразу отправились на Кумбамелу. А потом, вроде бы, к 28 числу подъедем туда, к Майкуру. А и вообще, сейчас для президентов такие экскурсии туристические, когда или на юг, или вот на эту Кумбамелу, и как это комментируется?
Мы не хотим критиковать преданных за то, что они хотят знать Индию, скажем, ездить по святым местам. Не проблема. Мы просто хотим, чтобы в сердце у нас был Господь Читали. Чтобы мы помнили мою Майяпур-дхаму. Если вы чувствуете, что забываете, у вас будут трудности в сознании Кришны, если забываете на стороне Господа Читали. Приезжайте в Майяпур-дхаму. Здесь помедитируйте йога-пит, шива-сангам, первый читание Господа Читали. Парикраму пройдите, если есть силы. Вот таким образом будут восстановлены наши отношения с Богом. Но мы не хотим критиковать никого, кто имеет интерес поехать в Южную Индию и по другим святым местам. Это нормально. Хорошо.
Да, отношения с души как-то восстанавливаются с преданными, с гуру парампарой. И душа ощущается полноценно счастливой. Что-то потом происходит, и опять уходит в маю.
Независимость. Да, вот хороший вопрос. То есть мы чувствуем счастье вообще не с преданными в практике, но потом с этим счастьем можем уйти в материальный мир, в маю. Это вопрос независимости живого существа. То, что вчера объяснял Равиндас Прабху, сварат живого существа, так же называется, но только благодаря своей независимости может стать преданным. И только благодаря своей независимости может стать непреданным. И вот это опасность сатва-гуны. Счастье, которое чувствует преданный, это сатвичность, очищение. Теперь я счастлив, теперь могу пойти куда хочу. То есть опять свободу выбора используют неправильным образом. Понимаете? А суть сознания Кришны именно научиться правильно использовать свободу выбора. Даже когда я счастлив, я продолжаю совершать практику садхана-бхакти. Даже когда я уже счастлив и имею знания, я продолжаю смиренно, как неофит, вставать рано утром, повторять свои круги и продолжать. Вот это независимо должно быть использовано правильно. И тогда никогда не вернетесь в маю, Прабхупада говорит. 16 кругов каждый день, 4 принципа, никогда не пойдете в маю. Как будто вы неофиты. Вот так настроитесь на всю жизнь. Громко. Как отличить даршин? Материально-умственный-сентиментальный даршин.
От даршина духовного.
Какая терминология даршина. Видимо, да, они разделяются даршины на погоны материальной природы. Не надо различать это. Все, что вдохновляет, принимайте. Просто. Это разум. Все, что вдохновляет сознание Кришны, принимайте. Если вам Кришна приснился сегодня, это вдохновляет вас, принимаете, что это был Кришна. Не осуждать Кришна в городе, не Кришна. Может быть, была Майя в городе Кришны. Если это вдохновляет, принимаете. Все просто. Как? Что делать, если преданный делал ошибок? Ну да, что значит ясно. Каждый делал ошибок здесь. Каждый преданный в Дхаме, приезжая в Дхаму, он делает ошибок. Понятное дело. Каждое утро кланяйтесь всем преданным, повторяйте ванча, калпатру, виша, крипа, синдбэ, вича, патитанам, пабанье, пьё, прашнам, пьё, намок, совсем смирение. Ага. Просите прощения за оскорбление. И старайтесь избегать. Проблема. Это ударит хама. Господь Читания, конечно, милости. Но сознательно культивируйте смирение.
А вот предстоит парикрама, и в этом году разделили русскую и интернациональную. И вот что вы посоветуете? Потому что хочется оставаться на ночь и идти с интернациональной. И в то же время понимаешь, что
будет,
хочется идти с...
Будет?
Русский будет ночной лагерь?
Да, будет. Да?
А русский тоже будет, ночные лагеря все будет. Лагерь будет, да, будет. Где остановиться, не переночевать, на вене, просто программу вечернюю привести, утреннюю. Была будет русская парикмахерская, это организовано. То есть приятно это лидеры обсуждали, русские все организовали, похоже, наилучшим образом.
Надеюсь. Для чего разделение? Русскую от нерусских?
Удобнее просто, там много людей.
Посмотрите, очень большое количество, еще русских больше приедет, я думаю.
800 человек жилье забронировали. 850.
850 только забронировали жилье русских. Значит, где-то по 1000 будет у нас.
Без жилья,
без жилья. Представьте, как устроить перевод. Очень сложно. Тхама означает, что вы ходите, нужно постоянно слушать. И это проблема большая, большинство не знает английского языка. Устроить перевод это очень сложно для такого количества. Лучше отдельно провести русскую парикраму, русскоязычную парикраму, так скажем. Кроме этого, очень хорошо, очень полезно россиянам, русскоязычным преданным научиться брать ответственность дхамме и принимать какое-то служение ответственное, организовывать такие парикрамы, проводить такие парикрамы, участвовать. Потому что международные парикрамы больше как наблюдатели и оценивающие. И это дает повод критиковать также, что хорошо, что плохо. Как все идут американцы, что такое германцы, что такое русские. Вот эта вот критика, она имеет место быть. Что такое русский преданный парикрамы, критикуют очень много русских за их качество.
Просто.
Вот. А теперь вот если отдельно провести и с энтузиазмом участвовать, мы посмотрим, что это получится, но многие утверждают, что была уже русская парикрама. Такой опыт уже был, и там были свои большие плюсы, но были и свои минусы тоже, потому что это лишило энтузиазма. Все делали, оказывается, международная парикрама, англоязычный театр, вот они программы, энтузиазм этих исходил всегда. А как только их не стало, русские просто ложились спать на своей парикраме. Я помню, как Гуру Махарадж приехал, сказал, где русский? Он приехал дать класс в Агватам, что так, Господи, читание, сказать, все спят уже. Это что такое, почему? Никто не хочет воспевать, общаться. Тут были минусы, видите свои, потому что нужен энтузиазм. Очень хорошо, когда парикрама насыщена творческими силами. То есть играть, или Господа читание, слушать, участвовать. То есть очень важно это делать. По вечерам баджаны организуют, чтобы все собирались, проникновенное пение, общение, чтение какой-то лил и так далее. Вот это важный момент. В этом году посмотрим, что получится. Как полюбить Бога? В скобках. Простите. Это что Бога с маленькой буквы, да? Бога с маленькой буквы написано. Как же вы полюбите Бога, если пишете вы не с маленькой? Сначала с большой буквы научитесь писать слово Бог. Это уже какое-то уважение к Богу. Начиная с грамматики. То есть отношение к самому божественному. Избегайте оскорблений. И сколько есть оскорблений, которые нужно слышать в храме? 64. Основные Прабхупада выделяет там 32, можно еще меньше. То есть в нектаре преданности описывается это. Для преданных очень важно это изучать. Как полюбить Бога, нужно избегать оскорблений. Итак, попытайтесь изучить эту науку. Сначала теоретически. Вот какие есть оскорбления, что в храме можно делать, что не нужно делать. Не нужно, может быть, громко разговаривать в храме, или порочить спиной к божествам, или вытягивать ноги по отношению к божествам, или забывать о Кришне в храме, или засыпать в храме. Или... Ну, то есть там описывается. И как одеваться перед божеством. Нужно ли скорбеть перед божеством или не нужно. Нужно почитать все эти правила. Как, в каком настроении, с каким почтением и уважением мы должны учитывать, что там личность. Что мы должны приходить постоянно расстраиваться своими проблемами, или как себя вести. Вот так можно начать любить Бога. То есть пытаться предоставить ему удовольствие. Своими одеждами, своим поведением в храме, своими мыслями перед божеством. Вот таким образом, позитивный дух. Вот так постепенно можно обрести эту любовь, новую почтение. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Сейчас будет несколько объявлений, пожалуйста.